Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Трамп раскусил Путина. Последует ли действие за резкой критикой из уст Дональда Трампа в адрес Владимира Путина? Новые санкции против России становятся более вероятными? Что может заставить Путина пойти на мир? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с американским политологом, вице-президентом Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне Илоном Берманом и публицистом, автором нескольких книг о России Дэвидом Саттером. В последние дни Владимир Путин стал объектом крайне необычных эмоциональных критических высказываний со стороны Дональда Трампа. «Он совершенно свихнулся», – провозгласил президент США после массированных российских ударов по украинским городам в прошлые выходные. «С ним что-то произошло. Он без нужды убивает множество людей. Речь идет не только о солдатах, это приведет к падению России», – предупредил Трамп и объявил о том, что он готов ввести санкции против Кремля. В последующие дни он предупредил Путина о том, что тот играет с огнем. В ответ пресс-секретарь Владимира Путина списал эту критику на эмоциональную перегрузку всех участников переговорного процесса. Мои собеседники считают, что истинная причина раздражения президента Трампа не имеет отношения к эмоциональной перегрузке. Он, скорее всего, начал осознавать тщетность и наивность своих надежд на возможность договоренности с Путиным. Но какие выводы он из этого сделает? Слово Илону Берману.
На наших глазах Владимир Путин преподал Белому дому урок по поводу своей стратегии. Все прекрасно помнят, как кандидат в президенты Дональд Трамп заявлял, что он сможет установить мир между Украиной и Россией в течение 24 часов, исходя из своего представления о возможности достижения сделки между двумя сторонами, считая, что для этого требуется посадить их за стол переговоров и предложить условия перемирия. Он явно полагал, что, как в обычной сделке, главными для сторон является вопрос сиюминутной и долговременной выгоды. Теперь, как мне кажется, он начинает осознавать, что для российской стороны вопрос территории или экономической выгоды не является главным. Главное – идеология. Война в Украине прежде всего вызвана тем, как воспринимают свое место в мире русские, их идентичностью с их империалистским самоощущением. В результате в администрации Трампа растет осознание того, что достижение сделки с Путиным – задача гораздо более сложная, чем им казалось. И я не исключаю, что мы в недалеком будущем увидим разворот в сторону подхода, практиковавшегося в первый президентский срок Дональда Трампа, когда он был склонен поддерживать Украину. Я думаю, в администрации Трампа сейчас более отчетливо понимают, что русские не готовы проявить гибкость, что они нацелены на победу в этой войне любой ценой, что они не готовы к компромиссам. В результате мы, скорее всего, увидим изменение политики администрации Трампа в отношении России, потому что президент Трамп более четко видит цели, преследуемые президентом Путиным. И ему не нравится эта картина, что понятно из его заявлений, что сейчас невозможно предположить, какой будет реакция администрации Трампа, заставит ли это ее встать на сторону Украины и увеличить помощь Киеву, либо Белый дом решит устраниться от решения этой проблемы, став сторонним наблюдателем. Если судить по сигналам, исходящим из Белого дома, оба варианта действий выглядят возможными. Я бы сказал, сейчас наступает решающий момент.
Несколько дней назад, Илон, газета Wall Street Journal написала о том, что в Вашингтоне есть силы, выступающие за усиление давления на Россию, что они призывают президента Трампа прибегнуть к более решительным инструментам давления на Владимира Путина. Известно ли, о ком идет речь?
В том, что касается Белого дома, на самом деле в последние дни администрацию покинуло несколько людей с традиционно консервативными взглядами в отношении внешней политики, что усилило там позиции изоляционистов. Но одновременно давление на администрацию Трампа усиливается со стороны Конгресса, который сейчас является важным источником поддержки Украины. Там сформировалась большая группа республиканцев-интернационалистов, которые выступают за поддержку Киева, которые рассматривают Россию как противника. По мере того, как конфликт затягивается и Россия делает публичную ставку на наращивание военной силы, в том числе на ядерное оружие, голоса этих людей становятся громче. И я думаю, что постепенное изменение позиции администрации – это и результат признания реальности, и реакция на настроение в Конгрессе.
В этом смысле ведь интересна эволюция заявлений влиятельного сенатора-республиканца Линдзи Грэма. Традиционно он был одним из видных сторонников поддержки Украины. После прихода в Белый дом Дональда Трампа он вдруг начал резко критиковать Владимира Зеленского, вторить заявлениям президента Трампа. А месяц назад он вносит в Сенат законопроект, предусматривающий жесткие санкции против России и тех, кто с ней торгует.
Процессы, о которых мы говорим, нужно рассматривать в контексте внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах. Мы сейчас находимся уже за пределами так называемого «медового месяца» новой администрации, первых 100 дней правления, когда у президента есть карт-бланш, и он не ожидает активного сопротивления своей политике, по крайней мере, со стороны членов своей собственной партии, которая, к тому же, располагает большинством в Конгрессе. Сейчас начинается естественный процесс критического осмысления политики президента, особенно когда становится ясным, что его ставка на заключение сделок в расчете быстро завершить конфликты в Европе и на Ближнем Востоке не работает. Поэтому в Конгрессе все больше заметна оппозиция президенту и призывы изменить политику.
Илон, а что вы думаете о неожиданных колких репликах Дональда Трампа в адрес Владимира Путина? Дескать, Путин рехнулся, что если бы не он, Трамп, то Россия бы уже сильно пострадала. На эти реплики был вынужден обратить внимание пресс-секретарь Путина Песков. По вашему мнению, стоит ли к ним относиться всерьез, как к отражению настроений президента Трампа?
Я согласен с журналисткой Селиной Зито, которая сказала, что заявление Трампа нужно воспринимать всерьез, но не буквально. Я бы трактовал эти высказывания президента Трампа как попытку указать Путину на то, что он принимает необдуманные, неоправданные в данной ситуации решения, которые могут привести к негативным для него последствиям, нанести удар по его собственным интересам. Говоря о том, что России был бы нанесен серьезный ущерб, если бы не он, Трамп еще раз указывает Путину, что лишь его готовность разрешить конфликт путем переговоров между Москвой и Киевом пока является препятствием для введения новых масштабных санкций против России, предлагаемых Европой и Украиной. Я думаю, что таким образом Трамп в не очень завуалированной форме предупреждает Путина, что если тот не станет действовать разумно, то этот инструмент давления будет пущен в дело. И мне кажется, что Кремлю стоит всерьез воспринимать эти предупреждения. Эти реплики президента указывают на то, что введение санкций против Кремля сейчас выглядит более вероятным. Непонятно, правда, будет ли это постепенное наращивание давления или мощный санкционный удар с целью причинить ощутимую боль России, чтобы принудить ее к продуктивным переговорам.
Дональд Трамп особо не скрывает своей неприязни к президенту Зеленскому. Критикуя Путина, он не удержался и от критики Зеленского. Он осудил заявление президента Украины. Как вы думаете, может ли Украина, Зеленский, что-то сделать, чтобы изменить отношение к себе со стороны Трампа?
Я думаю, что Украина адекватно реагирует на эти выпады. Предложение 30-дневного перемирия, которое Россия отвергла, было уместным шагом украинского руководства, продемонстрировавшего и Соединенным Штатам, и всему миру истинные намерения Кремля. И это, без сомнения, отразится на взглядах и действиях администрации Трампа в отношении России. Вместе с тем очевидно, что отношения Дональда Трампа и Владимира Зеленского не сложились. Для президента Трампа президент Зеленский персонифицирует Украину, и его отношение к Зеленскому переносится на Украину. Трудно сказать, что Киев может сделать, чтобы изменить это отношение. В теории украинское руководство может выдвинуть кого-то другого в роли посредника в общении с Белым домом. Оно может возобновить дискуссии о проведении выборов. Оно может назначить более видных фигур в советники президента Зеленского. У этой проблемы есть разные пути решения.
Как вы думаете, реалистично ли предложение, содержащееся в законопроекте Сената, о введении 500% пошлин на товары из стран, закупающих у России энергоресурсы? Ведь в теории такой шаг может быть очень эффективным.
Судя по тому, что администрация Трампа пытается использовать импортные пошлины в отношениях с другими странами, 500% – цифра, скорее всего, не окончательная. Но в этом случае важно другое. Этим законопроектом четко демонстрируется намерение законодателей заставить потребителей российских энергоресурсов отказаться от их закупок в России под угрозой потери доступа к американскому рынку. То есть изолировать и экономически ослабить Россию, принудить ее к компромиссам. Это совершенно разумная логика, но вопрос в том, как эта идея будет осуществляться.
Это был Илон Берман. Дэвид Саттер считает, что Владимир Путин нанес личную травму Дональду Трампу, отказавшись от перемирия с Украиной.
Если мы судим по его высказываниям, мы, я думаю, неизбежно придем к заключению, что Трамп базирует его мнение о Путине исключительно на их разговорах, где Путин, естественно, старался его обмануть. Он реагирует с разочарованием, с недоумением, с обидой, что все это как-то оскорбление в адрес ему. Интересно здесь, Трамп не видит шире, чем его личные реакции. И поэтому все, что он скажет, когда он угрожает или когда он старается, наоборот, угодить, это совершенно ненадежный, потому что может менять любой минут. Это не связано с пониманием ситуации, тем более пониманием истории и корней этого конфликта между Россией и Украиной. Поэтому мы можем, я думаю, ожидать еще нестабильной реакции от Трампа, потому что Путин будет совершить какие-то преступления. Это неизбежно для него. Трамп будет реагировать. Путин будет стараться утихомирить Трампа. Трамп персонифицирует этот конфликт. Он видит это через призму его личных интересов и личных отношений. Когда Зеленский сказал, что Путин нарушит разные соглашения, Трамп ответил, и это было очень показательно. Он сказал, что он никогда не нарушил соглашение со мной. Как будто бы важен личные отношения и не политические условия, и не истории конфликта, и такие более существенные факторы. Поэтому, если будет реалистами, к сожалению, мы сейчас все жертвы личной слабости президента Соединенных Штатов, который персонифицирует эту войну и не считает нужным понимать, что творится в самом деле.
Мы вернемся к разговору с Илоном Берманом и Дэвидом Саттером. Оставайтесь с нами.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты свободы. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Трамп раскусил Путина. Мои собеседники Илон Берман и Дэвид Саттер. Дэвид, несколько дней назад газета Wall Street Journal со ссылкой на людей из окружения президента Трампа писала, что одним из главных соображений, которым он руководствуется в отношениях с Путиным, является его убежденность в том, что российский лидер пойдет на перемирие с Украиной из расположения к нему лично. Если это действительно так, то Путин преподал хороший урок президенту США. Вы считаете, этого урока недостаточно, чтобы Дональд Трамп изменил отношение к российскому президенту и его обещаниям?
Трудно сказать, потому что, к сожалению, Трамп инвестировал довольно много в идеи, что виноват в этой ситуации Украина, и особенно Владимир Зеленский. И много из тех, которые его поддерживают, они разделяют эту идею. Будет сложно для Трампа сказать завтра, что виноват здесь не Зеленский, виноват Путин, и действовать в соответственном образе. Но, естественно, это нельзя исключить, потому что все-таки весь западный мир практически старается его убедить, что Соединенные Штаты должны помогать и поддерживать Зеленского и Украину. Но он сопротивлялся до сих пор. И мы можем ожидать, что если он меняет его позицию, он будет это делать с огромным отсутствием энтузиазма, без желания в самом деле помогать тех, которые он вчера критиковал. Время покажет, естественно, единственный фактор, который может менять ситуацию в положительном направлении, это криминальный характер Путина и русского режима. Они настолько военизировали общество и настолько сейчас направлены на агрессию, что даже Трамп будет, в конце концов, вынужден это признать. Но он начинает с заблуждениями, что быть оптимистом по поводу его дальнейших действий трудно.
И все-таки, Дэвид, не так давно многие критики президента Трампа предупреждали, что он не ровня Владимиру Путину в прямых переговорах, что российский лидер его легко обведет вокруг пальца. Но мы видим, что пока Путину не удалось добиться от Трампа явных выгод, США продолжают поставлять Украине вооружение. Сейчас Трамп фактически угрожает Путину санкциями. Есть ли вообще основания говорить о некоем успехе Владимира Путина?
Это не полный успех, безусловно. Но факт, что русская дезинформация работает в окружении Трампа, что сам Трамп повторяет русскую дезинформацию, это большая победа Путина. Это большая победа. В самом деле, в их личных контактах, как он манипулирует Трампа, он демонстрирует, что он знает все слабости американского президента. Проблема в том, что его политика будет действовать против Америки, несмотря на отношения с Трампом. И рано или поздно Трамп будет вынужден с этим считаться.
Насколько я понимаю, вы, как и многие другие комментаторы, исходите из того, что не то что мирное соглашение, но даже и соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией едва ли вероятно, то есть надежды президента Трампа на сделку между ними иллюзорны. Почему?
Мы уже видели, что Путин ведет себя как будто бы 5 районов Украины принадлежат России. Это уже входит в русскую конституцию. Это в русских картах, так обучают русских детей в школах. Будет Путину сложно отказаться от этого, во-первых. Второе, Путин много лет пропагандирует русское общество по поводу угрозы, которая исходит из НАТО, из Украины, как инструмент западной агрессии. И с этим он мобилизовал русское общество, чтобы поддерживать эту войну. Если он согласится на условиях, где иностранные войска на территории Украины подкрепляют и обеспечивают перемир, это будет выглядеть странным не только русскому населению, но всему миру. И без этого, естественно, невозможно закончить с этой войной, потому что для Украины это было бы просто капитуляция.
И при этом, Дэвид, как вы пишете в статье в журнале National Review, Владимир Путин не может остановить войну, потому что страна, по сути, зависит от продолжения этой войны.
Прежде всего, это гитлерская экономика. Это настроено на войну, и если будет мир, и если будет демилитаризация, результат будет структурный кризис. Путин, он сделал разные шаги, чтобы обеспечивать поддержку для этой войны, включая в пропагандистской области, в области экономики, области отношений с другими странами, как Китай. это все уже настолько укоренено, что это требует большие усилия и большое изменение, которое будет опасно для Путина сам. Люди будут все-таки даже в России спрашивать, почему мы так воевали, теряли так много людей. Это не будет выглядеть как победу. Все, что выглядит как победу, это будет неприемлемо для Украины. Украина не будет отдать территории, которые Россия не завоевала, не оккупирует.
Не следует ли из этого вывод о том, что Владимир Путин не способен закончить эту войну, не одержав победы или не будучи побежденным?
Путин может закончить эту войну завтра, если он понимает, что это в его интересах.
Дэвид, вы, казалось бы, очень убедительно объяснили, почему он не может закончить эту войну, не добившись выполнения всех своих требований.
Это может быть в его интересе, если альтернатив будет поражение, если будет распад фронта, если будет внутренний бунт в правящих кругах, если Запад достаточно решителен, чтобы создать условия, где для Путина будет выгодно закончить эту войну, он закончит эту войну мгновенно. Он будет делать все, что Ельцин делал в случае Первой Чеченской войны, где увезли войск из Чечни преждевременно. Потому что Ельцин понимал, что если он продолжает воевать в Чечне, он не имеет никакой шанс быть переизбран. Но сейчас ситуация в России и с выборами, и с общественным мнением отличается от ситуации в 1996 году. Но все-таки фундаментальный принцип остается то же самое. Все зависит от личных интересов руководителя. Путин, если он понимает, что единственный способ для него спасти ситуацию это покончить с войной, он сразу же покончит с войной.
Но пока ему кажется, нет нужды спасать ситуацию. Как пишут аналитики, он рассчитывает на победу, и в последнее время российская армия, по их данным, взяла под свой контроль больше территорий, чем с начала этого года. У Путина увеличилось число успехов военных. Это повод для энтузиазма.
Ну, большой энтузиазм не будет, потому что эти победы, они не такие значительные. Но провоцировать экономический коллапс, ударить по России, это тоже сигнал русскому населению. Самый главный – это экономический коллапс.
Дэвид, ну об экономическом коллапсе России говорят все три года войны. Прогнозы, как мы видим, не сбываются.
Естественно, без вторичных санкций, наверное, не будет экономический коллапс. Но все-таки, если мы наложим такие санкции на тех, которые покупают русские энергопродукты, и стараемся устранить дырки в существующих санкциях, мы имеем шанс ускорить те отрицательные процессы, которые сейчас происходят в русской экономике. Мы не знаем, что мы можем, что мы не можем, и что настоящее состояние России и путинского режима. Мы предполагаем, что существует внутреннюю оппозицию даже в ФСБ и в военных кругах. Мы не знаем, кто эти люди существуют, и они мы предполагаем, что они существуют. Мы предполагаем, что русская экономика уязвима. Она должна быть уязвима в этой ситуации, потому что тратить деньги на войну без конца невозможно. Рано или поздно эта ситуация рушится. По поводу рынка для русских энергопродуктов, мы предполагаем, что можно давить на тех, которые покупают эти продукты. Но все это в области информированной спекуляции. Как это будет работать в самом деле, мы не можем быть уверенным. Но мы можем предполагать, что любая попытка серьезно стоять на принципах будет эффективна в этой ситуации, потому что именно это может убедить не только потенциальную оппозицию, но даже члены путинского режима, что война выиграть невозможно, и страна, наоборот, рушится.
Вы говорите о желаемом. А чего можно ожидать в реальности от Вашингтона? Илон Берман считает, что отношения президента Трампа к Владимиру Путину меняются. Берман видит признаки готовности американских законодателей к введению новых санкций против России. Как вы думаете, чего можно ожидать от президента Трампа?
Это наша самая главная слабость и уязвимость, потому что Трамп, в силу его характера, совершенно не пригоден для защиты фундаментальных принципов. Это человек, который, как он любит говорить, он делает сделки, но сделка не основана на принципах. Но есть другие западные страны. Самое главное, что Америка не мешает и будет продолжать делать, по крайней мере, все, что он сейчас делает. Я предполагаю, что инициатива в этой ситуации передается европейцам и особенно англичанам.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Трамп раскусил Путина. Моими собеседниками сегодня были политолог Илон Берман и публицист Дэвид Саттер. Слушайте «Американские вопросы» на сайте Радио Свобода, на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода». Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».